Добрый вечер, вы слушаете Аюрведа Радио. С этого момента у нас начинается прямой эфир. Меня зовут Олеся, и прямой эфир у нас сегодня с Дмитрием Высоцким. Как обычно, он у нас по средам отвечает на ваши вопросы. Ваши вопросы, которые приходят к нам на e-mail radiosobachka.tarsunov.ru. Также каждый из вас может дозваниваться к нам по скайпу. Снова вам я это напоминаю, что логин в скайпе у нас Аюрведа Радио одним словом. И вот пока у нас идет дозвон к Дмитрию Высоцкому, кстати, он находится у нас в Риге в данный момент, и вот такое устройство, как скайп, помогает нам с ним связаться. Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы начинаем наш прямой эфир, как обычно. Так?
Я очень счастлив.
Хорошо, я тоже рада. И зачитываю вопрос, который к нам уже поступил к этому времени. Он от Татьяны. Татьяна из города Луцк пишет нам. Как правильно готовить еду умершим людям? Что это дает умершему человеку и что тому, кто приготовил?
Спасибо большое. Такие вот тонкие-тонкие, сокровенные вопросы задают нам радиослушатели. Дело в том, что между родственниками всегда существует, вместе мы живем, либо раздельно живем. Поэтому даже между теми родственниками, которые уже ушли, оставили тело это, даже в этом случае сохраняется какая-то связь. Если вы хотите помочь этому человеку, если он вам близок, чтобы у вас, как бы, может быть, расставание было более мягким, то в этом случае принято, как бы, подкармливать родственников, кормят их. Вот. Но, дело в том, что те люди, они находятся в таком... Люди, которые умерли, в смысле, да, в этом смысле. Они находятся в такой трудной очень ситуации. То есть обычно, когда человек умирает, он некоторое получает дезориентацию в пространстве. Вот. И обычно переживает сильно. Вот, он не может никаким образом связаться со своими близкими, с людьми, с которыми он привык общаться. Вот, ему тяжело достаточно. Поэтому считается благоприятно читать какие-то мантры, например, или, может быть, разговаривать с ним, там, и в том числе и подкармливать его. Возможно, дело в том, что по большому счету он, может быть, не испытывает, то есть нет необходимости ему кушать, да, но голод он все равно испытывает. То есть там может быть такой там холод, ему может быть прохладно, например, холодно быть, или там голод он испытывает. То есть такие вот переходят такие ощущения, с которые были у него в теле, находились. Вот. И он, может быть, немного даже голод испытывает. Но говорится так, что если мы предлагаем пищу Богу, как так называемый просад, предлагаем потом после этого умершему нашему родственнику, то он получает еще и духовное благо. То есть таким образом вы улучшаете свою карму вашей семьи. То есть улучшаете карму своей семьи. Но эту пищу есть после уже нельзя. Ее нужно либо скармливать животным каким-то, может быть, собакам, например, или же где-нибудь под деревом закапывать там, или оставлять под деревом где-то. Поэтому это очень благоприятно. Еще благоприятно делать яги, про которые мы говорили, по умершим родственникам. Вот, это тоже приносит также благо, улучшает карму семьи, всей семьи. Вот. То, что вы должны понимать, что когда, например, рождается ребенок, то он также принимает карму семьи, поэтому карма семьи, она как бы немножко облегчается, может быть, да? Вот. И в то же время, если человек умирает, например, то вот этот груз кармы, который он на себе нес, он перекладывается на плечи всех остальных членов семьи. Поэтому нужно, конечно, быть благодарным в любом случае этому человеку, что он помогал там, и тащил этот груз вашей кармы семейной. Вот. И таким образом вы можете поддержать эти отношения и улучшить свою карму. Спасибо большое за вопрос.
И вам, как всегда, спасибо за ответ. Мы переходим к следующему вопросу. Вопросы у нас, на самом деле, накопились еще с прошлой беседы. И на протяжении этой неделе приходили также. Оля пишет, постараюсь коротко, пишет она, мне 29 лет, с чем связано отсутствие желания иметь детей? Надо ли как-то стремиться хотеть завести ребенка? Мне видится, что ровно как желание иметь детей, так и его отсутствие, есть проявление эгоизма. В первом случае, как говорит Олег Геннадьевич, это не более чем желание наслаждаться своим ребенком. Во втором, как мне кажется, это нежелание служить еще одному человеку. Понятно, что почти любая женщина любит своего ребенка, но чтобы его завести, сначала надо счесть себя способным воспитать хорошего человека. Это, кстати, был вопрос. Действительно ли нужно для начала счесть себя способным воспитать хорошего человека? В общем, у меня на этот счет куча глупых мыслей, страхов и сомнений. Стараясь развивать в себе женские качества, что вы думаете обо всем этом?
Да, у женщины обычно много очень беспокойств в уме. Но в любом случае, хорошо, когда она имеет мужа и когда имеет детей. Потому что таким образом реализуется ее потенциал внутренний, раскрывается в ней женщина, просыпается. Вот, и она может как бы реализоваться, быть счастлива, получить свое семейное счастье, которое ей положено. То есть необходимо иметь детей, конечно же, безусловно. Другое дело, вы очень правильный вопрос задали о том, что любая женщина должна понимать, знать, как родить хорошего ребенка. То есть тут ребенок, который будет приносить счастье и ей, и семье, и обществу в целом. Для этого необходимо получить образование, как минимум, да? Для женщины, может быть, потому что также вы должны понимать, что именно женщина является первым учителем или первым гуру для своего ребенка. Вот. И в зависимости от того, как она, какой имеет она сама статус, какое образование имеет, какое положение, таким будет рождаться ребенок также. Он получает такое. Был такой Видура, может быть, слышали. У него отец, это был величайший из духовных учителей, который написал все веды Вьяса. Это был его отец, величайшая личность. А мать его была просто служанкой или во дворце. То есть она низкого была происхождения, не имела никакого такого высокого статуса. Поэтому он тоже являлся таким с низким, был у него такой социальный статус, достаточно низкий. Вот. Но при этом он достиг большого-большого положения, вот, был величайшим человеком своего времени, и до сих пор мы его ценим, помним. Вот, поэтому это очень важно, знать, как родить хорошего ребенка, как его воспитать, безусловно. Это правильный поэтому вопрос. Почему женщина боится иметь детей? Ну, здесь может быть несколько причин. Самая главная причина в том, что женщина не уверена в своем будущем. То есть она должна быть уверена в своем будущем. То есть когда есть мужчина, на которого она может положиться, который обеспечивает там финансово, и есть где жить, и там как воспитывать. Вы знаете, что очень много требуется сейчас там и финансов для того, чтобы воспитать ребенка. Вот. Поэтому женщина очень много об этом беспокоится. Мужчины чаще об этом не думают. Вот. Поэтому женщина должна быть уверена, что это будет именно тот мужчина, который ее не бросит, который останется с ней. Это тот мужчина, который сможет ее обеспечить, защитить там, от многого чего. Поэтому она часто, если она не очень уверена в этом, то она как бы, ну, временит с этим. И очень часто думает, заводить детей, не заводить детей, как бы, может быть, уже срок подходит, но в то же время она не уверена. Такая есть неуверенность. Второй момент, да, действительно, что если есть такие, ну, они встречаются, такие женщины, более редко, но они, например, хотят жить для себя. Они хотят сохранить свою фигуру, сохранить свою прекрасную грудь, вот, на которую все смотрят удивленными глазами, да, вот, и им не хочется заботиться о ком-то, им хочется просто жить для себя. Вот как маленькие девочки, они играются в куколки, они там занимаются там домашним развлекаются, ходят туда-сюда, как бы находятся на иждивении чем-то. Вот они хотят жить такой жизнью, то есть хотят найти такого богатого человека, который бы их обеспечивал бы. Вот, и просто не хотят никакой ответственности на себя брать. То есть им так хорошо живется, вольготно, Вот. Но она в какой-то момент, эта женщина, осознает, что этого ей недостаточно для счастья. Вот. И получится у нее иметь детей или не получится, и какого ребенка она получится ей иметь, и от кого ей получится иметь ребенка, это уже большой-большой вопрос. И могут быть большие проблемы у нее, в том числе и психологические, из-за этого. То есть, ну, поэтому я думаю, что вопрос вы правильно задаете, правильный, но однозначно ответ: нужно иметь детей, нужно стараться хотеть этого, да, нужно найти достойного человека. Вот, и постараться вот реализоваться как женщине. Спасибо большое.
Насколько я могла сделать вывод, получается, эти беспокойства для женщины по поводу будущего ребенка – это нормально. И это говорит о, в большинстве случаев об ответственности женщины. Но нужно все-таки отставить эти беспокойства и в первую очередь учиться тому, как быть настоящей матерью и воспитывать достойную личность в будущем. Так? Такой вывод можно сделать?
Да. Главное понять, если вы будете так вот чересчур сильно погружаться и разбираться, достойны вы быть матерью, недостойны, то вы будете всегда думать о том, что вы недостойны. Вот. Поэтому, если пришло время, вы чувствуете, что да, нужно, вы хотите иметь ребенка, надо его заводить, конечно же. То есть не то, что заводить как собаку, да, нужно родить ребенка хорошего, постараться достойного, то есть провести правильно период до беременности, потом период беременности и потом после, как роды, там правильно что-то сделать, чтобы как можно больше как бы, и лучше родить более хорошего ребенка с хорошими качествами. Вот. Безусловно, в любом случае надо самому себя менять, тоже работать над собой. Вот, ну, там есть какие-то определенные рекомендации по этому вопросу, поэтому можно будет это потом как-то озвучить по необходимости. Вот. Вот, в общем, нужно иметь детей. Любой женщине нужно иметь детей, иначе она не получит той реализации необходимой.
Угу, спасибо. Ответ понятен. А вот следующее письмо к нам пришло очень большое, и я хочу обратить внимание наших слушателей, что вот всю историю вашей жизни мы в эфире зачитать не сможем, поэтому я в первую очередь обращаю внимание на те письма, которые составлены более лаконично и понятно. Так что если вы присылали к нам очень большое письмо, пожалуйста, сократите его и пришлите еще раз. Пока же я уделяю внимание письмам поменьше. Кстати, у нас есть два письма с подобным вопросом. Первое письмо от Евгении. Она пишет: как правильно молиться по утрам? Какая должна быть поза? Это нужно делать вслух или про себя? И вот далее Алена также спрашивает: как нужно молиться? Могли бы вы рассказать о своем опыте? Как правильно молиться за мужа, детей и родителей?
Да, спасибо большое за вопрос. Это хороший очень вопрос. То есть женщина должна этими вещами интересоваться, как защитить свою семью. Молиться лучше с утра, потому что есть такое понятие на Востоке — Брахма Мукурта. То есть это Мукурта, это означает благоприятное время. То есть это благоприятное время именно для молитвы, для самосознания, для изучения, получения духовного именно образования. Поэтому именно в это время самое благоприятное время молиться. Вот. В это время обычно люди, которые, допустим, атеисты, там, они обычно спят. Вот, поэтому такая атмосфера, она такая более чистая, скажем так. Чужих мыслей каких-то нет, негативных там, и так далее. Очень благоприятно. Как молиться? Молиться, самый главный критерий в молитве – это искренность. То есть вы должны это делать искренне. Второй момент, смотря какая традиция, как молиться нужно. То есть, например, если вы в индийской традиции читаете мантру, мантра, она занимает достаточно много времени, и примерно, чтобы полностью прочитать необходимое количество раз, это примерно занимает где-то 2,5 часа, в среднем. У кого-то немножко быстрее, у кого-то, может быть, немножко дольше получается. Вот. Это достаточно долгое время, и некоторые люди по-разному приспосабливаются к этому времени. Например, некоторые, я знаю, встречал таких людей, которые сидят ровно в позе лотоса, спина ровная, вот, и погруженно читают эту мантру. Вот. Но вы должны понимать, что, скорее всего, в какой-то момент захочется спать, вот, будет так тяжело очень, там, будет голос сбиваться, то есть вот этот тама-гуна, она будет как бы обволакивать нас своей этой энергии и не давать нам этим заниматься. Поэтому, для тех, кто, например, тяжело это делать, да, лучше встать, например, походить, например. Можно ходить зад-вперед, например. также читать. Главное, чтобы стараться концентрироваться на этой мантре, на своей молитве концентрироваться, чтобы вы слышали свой голос, вот, сами слышали свой голос. Вот, то есть должна быть погруженность определенная, погруженность. Также, например, в мантре рекомендуется следующее, рекомендуется сохранять темп. То есть каждый человек должен выбрать свой темп собственный, потому что если у вас будет слишком медленный темп, вы опять-таки будете засыпать. Если будет слишком быстрый темп, вы не сможете правильно слова произносить, вот, мантры. Поэтому нужно выбрать достаточно быстрый темп для того, чтобы бодро читать эту мантру и в то же время не сбиваться.
У каждого индивидуален, в общем-то, этот темп.
Второй момент еще, я забыл про него. Когда вы пробуждаетесь, лучше, конечно же, принять душ, помыться полностью. То есть вы перед молитвой вы должны быть чистыми. Одеть чистую одежду. Вот. И если, например, не получается у вас полностью омовение принять, то, может быть, достаточно, например, ну, почистить зубы, помыть лицо, руки, ноги помыть.
А вот полностью, вот. Полностью омовение, это что имеется в виду? С мылом, с шампунью?
Обычно, вот, да, можно сразу же это все совместить. То есть утром поднялись, пошли, приняли душ, помылись целиком полностью себя, то есть под душем голову помыли, там все тело помыли. Вот. И после этого вы уже одеваете чистую одежду и начинаете заниматься уже молитвенной практикой. То есть уже в чистом виде таком, да? Зубы почистить обязательно нужно, да, рот, потому что вы ртом произносите молитву, он должен быть чистый обязательно. Это важно очень, потому что, например, даже когда вы общаетесь, например, лекцию читаете, там, с кем-то разговариваете, с какими-то людьми, необходимо рот полоскать, потому что, ну, после еды, например, там тоже не должно быть такого. Лучше, чтобы он был как бы чистый, чтобы была более правильная речь такая, более чистая речь была. Вот, считается так это правильно. Ну вот я, по-моему, такие основные рекомендации дал какие-то по чтению мантры.
Еще...
По поводу защиты там детей, например, да, то в ведической традиции существует так называемый тилок, наносится тилок защитный на тело. Еще после вот мытья наносится на тело тилок.
Что это такое?
Это специальный знак, который произносится, читая одно из имен Бога, и наносится на разные участки тела. Ну, они находятся по всему телу, на руках, там, на животе, ну, вот, кроме ног, на спине, на голове. Вот, поэтому человек таким образом защищается. Вот матери очень хорошо для того, чтобы защитить своего ребенка, эти знаки наносить на ребенка можно их также, произнося эти слова имен Бога. Вот, как мантры, да, вот мы читаем их и наносим эти тилоки на ребенка, и таким образом он получает защиту необходимую. Вот, обычно это наносится специальной пастой, она на основе глины сделана, там могут быть какие-то разные добавки, например, там сандал, там, вот, чтобы такой аромат давалось. Но, в принципе, по большому счету, если этого у вас ничего нету, то можно даже водой делать это. Вот, то есть сначала вы как бы читаете молитву над водой, а потом после этого наносите также эту воду на все эти участки тела. Вот они все известны, вы можете это где-то прочитать, я думаю. Угу. Вот, по-моему, я на все вопросы ответил, нет?
Сейчас я проверю, что же у нас тут было. Ага, я уже удалила эти вопросы. Ну хорошо, я тогда по ходу дела, если что-то мы пропустили, я обращу внимание на это. Пока же у нас есть дополнение к вопросу, который мы самым первым рассматривали по поводу детей и желания женщины родить ребенка. Насколько понимаю, та же Ольга пишет, а если муж не хочет детей, нужно идти на хитрость или ждать, когда он захочет? Как быть?
Ну, считается, что муж дает жене ребенка. То есть это его как бы милость. То есть это подарок. Не жена дает мужу ребенка, а именно муж дает жене ребенка. То есть это как ведическая традиция таким образом считается. Поэтому если муж не хочет иметь детей, ну, нужно понять, по какой причине он не хочет этих детей иметь. Вот. Но я думаю, что женщина должна находить путь к сердцу мужчины. Вот. И если она найдет его, то там и дети будут. Вот. Потому что когда появляется ребенок, когда появляется душа, которая должна воплотиться в этой семье, то обычно она влияет и на отца, и на мать. Мать приобретает такое острое желание иметь детей, А отец очень сильное такое вожделение к жене испытывает. Вот, таким образом ребенок пытается воплотиться в этом мире. Вот, может быть, пока еще душа никакая не пришла к вам. Может быть, нужно подождать немножко. Но в любом случае, если муж не хочет детей вот так вот конкретно совершенно, то это, возможно, тоже какая-то проблема отношений. Может быть, вам нужно стоит эти, ну, подумать на эту тему тоже.
То есть, если женщина пойдет на хитрость, эта проблема отношений не решится в любом случае?
Нет, это не, если пойдет женщина на хитрость, то вы ухудшите отношения. Угу. Это 100%. То есть потом может ребенок оказаться и без отца, понимаете? И вы без средств к существованию можете оказаться так. Поэтому на хитрость идти не нужно, это должно быть совершенно обоюдное решение. Вот, не нужно никогда вот так вот делать, то есть за спиной мужа что-то, какие-то вещи, потому что иначе вы останетесь в проигрыше обязательно. Вот, поэтому лучше делать все, как бы, чтобы это было, чтобы мужчина, лучше, когда мужчина хочет и когда вы имеете желанного ребенка. Ребенок должен быть всегда желанным. То есть вот это факт, это как бы одно из условий рождения детей.
А вот интересно, если в какой-то ситуации все-таки, не нашу слушательницу возьмем, а где-то такая ситуация произошла, что женщина пошла на хитрость и каким-то образом вот так вот получился ребенок, и муж не хотел, не знал, как-то вот случилось такое. Вот интересно, какая душа в таком случае привлекается?
Ну, знаете, трудно сказать, потому что... Но, скорее всего, там что-то будет такое, может быть, не очень хорошее что-то придет. Хотя, знаете, трудно сказать, честно говоря, потому что закон кармы настолько сложен. Бывает, допустим, величайшие люди рождаются в таких очень неблагоприятных, неблагополучных семьях. Вот, трудно сказать. Но это дело в том, что мы... здесь есть такая теория вероятности. То есть, когда мы хотим ребенка, когда мы работаем над этим специально, то вероятность наша получить хорошего ребенка, она увеличивается. Понимаете? То есть это как бы по вероятности. Вот. А если там вот случайно получается, то очень низкая вероятность. То есть самый такой, ну, плохой вариант, скажем так, для вас. Какой он получится. Что получилось, то и получилось. Понимаете? Вот так. Вы как бы бросаете на произвол судьбы. Ну, что будет, то и будет. Это неправильно. Я ответил на ваш вопрос, да, или какой там еще был вопрос?
Нет,
вопрос маленький.
Вот, мне просто стало интересно, какая душа могла бы привлечься в таком случае. Вот, в общем-то, вы ответили.
Трудно сказать. Нельзя так однозначно сказать, что будет только плохая душа придет. Может, и хорошая придет. Вот. Другое дело, что вот этот обман, он просто... Этот ребенок может остаться без отца. Потому что как отреагирует отец на это, если он не хотел и получилось это все? Вот как он отреагирует, знаете, трудно сказать. Но однозначно отношения не улучшатся. То есть он будет обижаться, он будет там, понимаете, как бы будет, у вас будут с ним проблемы. Даже если потом, может быть, он ребенка примет и будет его любить, то вот на вас он будет все равно обиду хранить, стоит, понимаете? Вот такая даже может быть парадокс, понимаете? То есть поэтому не нужно так делать. За спиной мужчины не нужно. Женщина часто думает, что она таким образом сможет мужчину удержать. Нет, обычно мужчина это не удерживает никогда. Потому что он считает, что она его, вы, если он не хотел, а вы сделали это, то он считает, что вы его просто не уважаете, вы к нему относитесь пренебрежительно, вот, на его, к его желаниям вы не относитесь серьезно, поэтому он будет искать другую женщину, которая будет все это делать для него.
Понятно. Хорошо, спасибо за ответы. Далее у нас вопрос от Виктории. Виктория кратко была, чему я очень рада. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если отношения с мужчиной расстроились, стоит ли женщине проявлять инициативу и пытаться восстанавливать их, говорить о своих чувствах и так далее?
Если у женщины с мужчиной расстроились отношения?
Да. Может ли женщина в таком случае сама брать инициативу в свои руки, говорить о своих чувствах и пытаться восстанавливать отношения?
Ну, в принципе, безусловно, кто-то должен брать инициативу на себя, потому что кто-то может быть более, ну, обижен, кого-то обидели больше, например, там, или кто-то более обидчивый среди мужчин и женщин этих. Вот, поэтому почему нет, можно тоже взять на себя инициативу. Вот, только нужно понимать, что если вы будете навязываться, то в этом случае вы испортите отношения окончательно. Это не должно быть навязыванием, понимаете? В любом случае вы должны, если вы расстались, например, как-то негативно, например, какая-то ссора была, то в этом случае, конечно же, можно попросить прощения, например, в любом случае попросить прощения. Вот. И хотя бы остаться в любом случае друзьями, как минимум. То есть надо расставаться нужно всегда хорошо, красиво. Потому что иначе у вас останется плохой осадок, и вот эта вот связь, негативная связь с этим мужчиной или там женщиной вас будет преследовать всю жизнь. Угу. Вот, поэтому нужно проявлять максимально дипломатичности и такта, если вы хотите эти отношения восстанавливать. То есть не нужно никогда форсировать события также, это очень важно. Потому что форсирование приводит к тому, что человек думает, что вы давите на него, пытаетесь повлиять на его решение. Поэтому не нужно форсировать, не нужно давить, нужно делать это все не спеша, медленно. Вот. Принцип один и тот же всегда у нас оставался известный. Он заключается в следующем. Обычно отношения портятся из-за того, что мы совершаем какие-то оскорбления друг на друга. Там вслух или мысленно, или как-то еще мы оскорбляем друг друга, или действием мы оскорбляем друг друга. И таким вот именно оскорбления портят отношения мужчин и женщин. И также у нас не хватает уважения друг к другу. Поэтому, если вы хотите восстановить отношения, начинать нужно с двух этих вещей. Вам нужно начинать относиться уважительно и выполнять свои обязанности перед ним. Ну, те обязанности, которые вы можете выполнять. То есть нужно начать уважать этого человека и относиться к нему уважительно. Именно уважение, оно восстанавливает наши отношения, скрепляет их. Вот если они до конца не разрушены, то есть шанс восстановить их. Даже если вы будете мысленно как-то вот желать ему счастья, этому мужчине, то возможно, что, может быть, все и наладится.
Хорошо, будем желать вместе всем счастья. Кстати, с завтрашнего дня на Аюрведа Радио с 6 утра каждый день будет проходить сеанс пожелания «Всем счастья» с Олегом Геннадьевичем Турсуновым. Так что все, кто нас сегодня слышит, присоединяйтесь к нам в 6 утра по Москве. Каждый день теперь это можно делать, и можем все вместе всем желать счастья. По крайней мере, это не будет лишним, я уверена, что многим людям поможет. Пока мы продолжаем наш сегодняшний эфир, и следующее письмо к нам пришло от Анны. Анна описывает свою ситуацию. «Я замужем 2 года. Мой муж очень хороший человек, однако он постоянно говорит о том, что ему все надоело, и он хочет умереть. Говорит, что ему скучно на земле, что он просто выполняет волю Бога, оставаясь здесь. Говорит, что наши души чужие друг другу. Говорит, что все мы здесь чужие. Мне очень сложно выдерживать это его настроение. Не знаю, как строить нашу совместную жизнь. Не чувствую от него защиту и не понимаю, к чему стремиться. Он, например, не хочет детей. Иногда думаю, что моей любви просто не хватает, иначе я принимала бы его таким, какой он есть. Начинаю сомневаться в своей любви. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации, как себя вести, как наполняться любовью и как помочь мужу?»
Спасибо большое за вопрос. Ситуация сложная, действительно, потому что суицид – это крайняя степень развития эгоизма. То есть у человека есть желания какие-то, есть потребности, но удовлетворить он их не может никак. То есть это как бы крайняя, самая-самая крайняя степень того, что человек уже превзошел все нормы, допустимые в своем эгоизме. То есть есть в Ведах описывается, как развивается этот эгоизм, и вот это является последней инстанцией такой. То есть человек начинает, это зло, то есть эгоизм, это зло, которое замыкается на самом себе. То есть человек хочет себя убить просто-напросто.
Но здесь пока не написано, что человек планирует суицид, допустим, наоборот, написано, что он остается пока здесь для того, чтобы выполнять волю Бога. Мне вот, допустим, интересно, а какую именно волю этот человек, волю Бога, собирается осуществлять, если лишь скучно просто на этой земле?
Скорее всего, у этого человека просто нет цели в жизни.
Вот у меня такое тоже ощущение возникло.
То есть, скорее всего, нет цели в жизни, поэтому он потерялся. Какую волю он выполняет Бога, непонятно. То есть нет цели. Что он имеет в виду под выполнением воли Бога? Трудно сказать. Вот, в любом случае, сам человек не может определить волю Бога. Он может только... Ему может только сказать, допустим, духовный учитель эту волю объявить Бога. Сам человек обычно не может понять эту волю. Это очень сложно сделать. Только редкие люди могут, способны на это. А в наше время практически даже вот, это приближается к нулю. способность. То есть надо искать духовного учителя, который знает волю Бога. Вот. И как его вдохновить на это? То есть ему необходимо... Он, видите, похоже, он устал, он потерял смысл жизни весь. Он просто живет сейчас по накатанной. Вот, и ему просто надо найти самого себя. Ему нужно помочь найти цель жизни. Ему нужно пообщаться, может быть, с людьми, которые бы были бы старшими для него. Вот. В любом случае, вот, если он найдет людей, которые, если он, у него хватит смирения, хватит терпения слушать, как бы слушать этих людей, то он может исправить ситуацию эту. То есть надо найти таких людей и суметь их выслушать. То есть послушать их немножко, старших. И тогда эта ситуация может измениться. Вот. Ваших молитв, там, вашей любви, я думаю, не будет достаточно. Вы должны не просто любить его, вы должны его вдохновлять на то, чтобы он не терял надежду, чтобы он мог, может быть, сам какие-то прикладывал усилия найти этот смысл в своей жизни. Вот. Вот в этом ключе надо разработать. Именно в поиске смысла жизни. Потому что если у него не будет смысла жизни, то и у вас тоже практически не будет смысла жизни. Вот, да, поэтому ситуация... эта женщина должна быть тоже заинтересована в этом. Но ему для того, чтобы... Если я так понимаю, что человек, он очень такой неординарный, возможно, очень такой образованный и знающий. Поэтому ему нужно найти старшего для себя. Авторитетного старшего человека, который смог бы ему это все помочь выйти из этой ситуации. Спасибо большое за вопрос.
Мы переходим к следующему вопросу. Он пришел от Светланы. Светлана пишет: «Недавно я с мужем переехала в город, в котором живут родители мужа. Часто встречаемся с ними. Отношения хорошие. Свекровь очень благочестивый человек. Готова помочь всем людям вокруг. Все ее благословения сбываются. В прошлом она медик, и, видя, что что-либо угрожает моему здоровью или здоровью моего ребенка, говорит примерно такие фразы. Светочка, не сиди, так, секундочку, у нас пошла не та музыка, вот уже та. Итак, говорит она такие фразы в таком случае. Светочка, не сиди возле холодной стены, заболеешь. Или, если внучка вдруг заболеет, я могу с ней посидеть и прочее. Но самое страшное, что все эти фразы сбываются, и действительно через пару дней я или дочь лежим с температурой. Может, я зацикливаюсь на этих словах? Подскажите, что мне делать, чтобы ее предостережения не сбывались?»
Надо учитывать просто на будущее. Может быть, действительно не сидеть у холодной стены. Потому что это настолько, поймите, что вот эти вещи, которые вам говорит ваша, можно сказать, мама, вот, она очень хороший человек, заботливый. И она не настолько очевидна, что она даже их замечает, понимаете? То есть бывают такие болезни, которые, ну, тихонько подкрадываются, там что-то вы там выпили, там где-то или съели как-то, знаете, неудачно, какие-то мороженое там прихватили по дороге, вот, в машине, плюс с кондиционером вместе. Вот, ну, где угодно может быть. Но вот эти очевидные вещи, которые мама вам говорит, они настолько очевидны, что, конечно же, вы заболеваете. Но я думаю, что это, скорее всего, не потому, что она вас там проклинает таким образом, там, или там насылает на вас порчу какую-то.
Как говорят, каркает.
Да, вам, скорее всего, нужно иммунитет повышать еще плюс ко всему. Вы с ней посоветуете, как повысить иммунитет можно. Угу. Вот, иммунитет повышается, там есть определенные способы повышения иммунитета. Вот, есть иммуномодулирующие всякие разные программы, иммуностимулирующие программы, так что вы можете это все дело поднять себе, вот, и у вас меньше будете болеть, и ребенок тоже меньше будет болеть, потому что ребенок зависит от вас в том числе. Вот, поэтому прислушивайтесь к ее мнениям, я не думаю, что это как-то плохо, но вот хорошо, какая-то забота проявляет, это редкость большая на самом деле. Вот. Если вы будете к ней относиться именно без раздражения, именно принимая то, что она говорит, то, может быть, и ситуация облегчится. Может, именно причина в том, что вы так реагируете, может быть, негативно. Какое-то у вас какое-то некоторое раздражение возникает от ее слов. Что она постоянно вам как бы вот пытается как бы лечить вас. Вот это, может быть, вызывает какое-то раздражение у вас некоторое внутри где-то. Не снаружи, а внутри где-то. И именно поэтому у вас возникают такие вот... То есть вы заболевать начинаете. То есть вам надо избавиться. Принимайте, ну, серьезно принимайте ее советы. Вот. И будьте за это благодарны ей. Она хочет вам добра, действительно.
Да, может быть, в таком случае у свекрови такое тонкое видение грядущей болезни. Просто она вот видит, что скоро будет.
Ну, потому что, действительно, знаете, вот однажды спрашивали, вот этот один был такой случай, есть милиционер, ну, там таких случаев на самом деле много. Милиционер, он, говорит, ну, просто вот стоит милиционер на дороге, да, и ловит, машины проезжают. И он говорит, я, говорит, вижу, что едет пьяный водитель.
Угу.
Он как поведет себя? Я не знаю. Объясни, говорит, объясните, как вот вы видите, что он пьяный едет за рулем? Я, говорит, не знаю, как я объясню. Я вижу, что он пьяный, и все. Понимаете, невозможно определить, что он там пьяный на таком расстоянии машины, когда едет. Он говорит, я, говорит, просто чувствую, что он пьяный. Останавливает его точно пьяный.
Ну вот такое тонкое ощущение. Ведь бывают, знаете, такие люди...
Интуиция развивается, да. То есть такие вот, знаете, вот бывает. У докторов бывает, развивается. Вообще, на самом деле, медицина, это практически где-нибудь, я не знаю, где-нибудь 30% это вот институт там, понимаете, и обучение, и как бы знания эти все, книжки там и так далее. Все остальное это интуиция, сильная интуиция. И хороший врач, он именно тот человек, который очень сильно обладает сильной интуицией. Просто часто бывает, что очень трудно определить что-то у больного. То есть диагностика это вообще темное пятно на медицине. Вот поэтому мы все смотрим с вами доктора Хауса и можем там посмеяться вместе и понять, насколько мы в каком мы скверном положении находимся на самом деле. Вот, то есть никто не может определить болезнь часто нашего. И большинство, по-моему, там такая статистика была какая-то там, просто огромное количество заболеваний диагностируется неправильно медициной современной. Поэтому вот это вот уметь, и хороший врач, он как бы подразумевает хорошую интуицию всегда.
Да, так что лучше действительно не сидеть возле холодной стены по совету свекрови.
Возможно, ваша мама как раз такой интуит и есть, кто знает.
В конце концов, бывает же, я думаю, у многих людей бывало такое ощущение, что вот спиной они просто видят, что на них кто-то сзади смотрит. Поворачиваются, действительно кто-то смотрит. Бывает.
Ну, вот это интуиция, да. Такие женщина ситуации. Должна развивать свою интуицию. Вот. Но есть такие профессии, как вот доктор, например, это нужно интуицию развивать всегда.
Угу. Хорошо, этот ответ понятен, спасибо вам за него. Следующий вопрос к нам пришел от Ирины. Пишет она, на работе недавно ушел из жизни один молодой мужчина. Я его знала, но не близко, только по работе. Так хочется для него что-то сделать. Читала для него 9 главу Бхагавад-гиты, читаю мантры и плоды от чтения ее посвящаю ему. А вот можно ли мне предложить ему освященную пищу мысленно? Фото его у меня нет, да и не родственник я. Просто болит душа за него, хочется что-то делать для него. Можно ли так?
Да, спасибо большое за вопрос. Я думаю, скорее всего, этот как раз мужчина, он и просит вас об этом, о помощи. Поэтому душа болит.
Угу. Так
то есть
бывает.
Вот, обычно бывает так, вот знаете, вот, у меня такой тоже был опыт, когда, например, близкий родственник умирает, и мы чувствуем очень сильное беспокойство. Такое расстройство, беспокойство, такое, знаете, такая как бы тяжесть такая лежит на нас. Вот. А в какой-то момент оно вот так вот одномоментно, так вот, раз и снимается все. Раз и уходит все. Как будто ничего не было. Проходит. Все. То есть, понимаете, человек, когда в том тонком теле, когда он уже, вот этот умерший человек, находится в тонком теле, когда он получает дальнейшее движение, динамика пошла куда-то там, понимаете, когда он успокоился, когда у него эти вот, вот эта тяжесть у него тоже проходит, то и у нас тяжесть проходит сразу же. Если вы чувствуете какую-то, да, такую вот, на сердце тяжесть какую-то, возможно, он просит вас о помощи. Поэтому можете предлагать, конечно же, как только вы произносите его имя, он тут же появляется перед вами, можете не сомневаться. Он находится рядом с вами. Как только вы произносите его имя, этого человека, он тут же появляется рядом с вами. Поэтому предлагайте пищу ему прямо, вот можете даже мысленно предлагать. Просто называйте его имя. Называйте его имя, предлагайте ему освященную пищу, это хорошо. Я думаю, что вы принесете ему большое благо этим.
А можно называть имя и не мысленно предлагать пищу, а действительно реальную пищу? Но вот
а можно и прямо так предлагать, да, можно слух предлагать, uh-huh. чтобы он слышал, можно не мысленно. То есть это даже лучше будет.
Uh-huh.
Вы можете прямо с ним, вы можете с ним разговаривать, кстати говоря. Он, то есть, он появляется перед вами, он-то вас слышит. То есть вы можете с ним разговаривать реально. Ну, к сожалению, получится такой монолог, но в любом случае он вас слышит.
Uh-huh.
Вы единственное, что можете почувствовать его настроение. от вашего монолога.
Хорошо, спасибо за рекомендации. Следующее письмо у нас от Стаса. «Часто, когда я нахожусь в гневе, — пишет Стас, — я сквернословлю, по-другому не могу реагировать. Это аж самого раздражает. Подскажите, как избавиться от чувства гнева, ну и плюс мат. Как сдержать себя, когда раздражен, ну невозможно вести себя нормально. В глубине понимаешь, что надо контролировать себя, а не получается».
Ну, гнев – это очень сложный недостаток. Вот существует, в ведах описывается, существует трое врат, которые ведут в ад. Это вожделение, гнев и зависть. Это изначальные грехи, от которых остальные грехи пошли все. Поэтому не нужно думать, что можно избавиться от этого легко. От гнева, например. От гнева очень сложно избавиться, и до конца вы никогда от него не сможете избавиться. То есть полностью избавиться от гнева нельзя. Единственное, что вы можете сделать, это трансформировать свой гнев, приложив его в правильное русло, например. Да, защищая достойных людей, например, или святых людей, или священные писания. То есть вы можете гнев таким образом трансформировать свой. Второй момент. Гнев, нужно понимать, что гнев, он достаточно скоротечен. Поэтому, может быть, стоит убегать от источника гнева. Третье. Гнев, он поднимается постепенно, то есть он как бы зарождается где-то внутри нас. Ну, где-то примерно в районе живота, там, в районе солнечного сплетения зарождается что-то такое. Вы чувствуете, что поднимается, начинает гнев у вас вверх. Вот до тех пор, если вы сможете его ловить, до тех пор, пока он не поднялся к вам в голову, вот, его можно еще остановить. Третье. Энергия гнева исходит из глаз. Поэтому, если вы смотрите на какого-то человека, то он тоже начинает гневаться на вас. Вот, то есть вы подпитываете друг друга. То есть не смотрите в глаза никогда гневающимся человеку. Или сами, когда гневаетесь, тоже не смотрите никому в глаза. Вот. Сквернословить. Ну, сквернословить, это, знаете, это люди ругаются, например, матерными словами. Ну, вы знаете, что означают. Ну, большинство, наверное, радиослушателей знает, что означают матерные слова. Вот. То есть это как бы все это по нижней чакре идет. То есть люди ругаются матом, когда они сконцентрированы на нижней чакре, на своей. То есть таким образом, когда гнев, у вас гнев идет от вожделения. Причем оно идет какого-то, может быть, возможно, сексуального характера. Какой-то сексуальный характер имеет этот гнев. Потому что если начинается сквернословие, значит, у вас энергия уходит туда вниз. При этом. В общем, подумайте на эту тему, может быть, у вас какая-то мысль появится.
Может ли на человека, вот такого человека, влиять какая-то планета? Вот, например, есть же демоническая планета Раху. Вот, насколько я слышала, она связана вот с такими словами. Может быть, как-то нейтрализовать влияние этой планеты можно?
Ну, есть способы как бы нейтрализовать. Ну, полностью мы не можем ее убрать. Можем каким-то образом нивелировать ее влияние. Немножко, да? При помощи различных методик, например, тот же самый там и камни подбирают, например, какие-то. На пальцы навешивают себе. Вот. Но в любом случае, вы должны понимать, что это все очень временно. Вот. Нужно работать над собой. Вот. То есть работа над собой подразумевает именно вот. То есть о чем мы сейчас только что говорили. О том, что мы ловим свой гнев, зачатки. Пытаемся с ним бороться, вот, контролировать его. Если мы гневаемся, нужно на правильных людей как бы направлять этот гнев. Или в правильное время, в правильное место, время обстоятельства применять этот гнев. Вот, поэтому лучше с этим работать. Если вам он вообще житья не дает, то можно какие-то вот средства такие внешние.
То есть это как дополнительное просто может быть?
Это дополнительное, да. Но в любом случае вас не освобождает это. Вот, от работы над собой.
Угу. Хорошо, понятно.
То есть можно всему обвешаться разными там
побрякушками,
амулетами для того, чтобы защититься от всех планет, которые существуют. Вот, и почувствовать себя удовлетворенным каким-то образом, да. Но что от этого меняется? Вот, нужно в любом случае работать над собой. Потому что сейчас у вас они есть, эти амулеты, завтра их нету. Вот, в следующей жизни точно у вас нету этих амулетов, а вы все перетащите с собой дальше. И отношения еще ухудшатся, еще сильнее ухудшатся у вас с планетами. Поэтому лучше работать над собой. Я такой путь выбираю. И рекомендую вам тоже.
Хорошо, спасибо за ответ. Следующий вопрос от слушательницы, ну просто глобальные вопросы. Скажите, как можно изменить свою карму и как можно замолить грехи прошлых жизней? Ну вот мне кажется, что отвечая на эти вопросы, можно всю лекцию этим вопросам на самом деле посвятить. И существуют подобные лекции, которые, я думаю, можно найти. А как бы вы ответили на эти вопросы, Дмитрий?
Я очень коротко отвечу на этот вопрос. Дело в том, что наша предыдущая карма похожа на Гималайские горы. По размерам, я имею в виду. Огромная скала, к которой мы прикованы цепью. И вот мы из жизни тащим эту гору с собой. Вот представьте себе, как от нее избавиться. От этой кармы, от вашей. Это практически нереально сделать. Практически нереально. Но существует один выход. Он описывается в Бхагавад-гите. Одно из стихов гласит, сам Господь говорит в этом стихе, «Оставь все религии, просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоей греховной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне». Я думаю, это хороший ответ на ваш вопрос.
Угу. Спасибо, спасибо за этот короткий, лаконичный ответ. А мы переходим к следующему вопросу. Целых два вопроса пришло от Юлии. Угу. Или, может быть, один? Написала на два вопроса. Хорошо, я начинаю зачитывать. Юля пишет, подскажите, пожалуйста, как быть, если у моей подруги сильнейшая депрессия? Недавно она потеряла отца, кормильца семьи. Брат ворует у собственной сестры, а мать так сильно привязана к сыну, что закрывает на все это глаза. Конечно, я понимаю, что лезу не в свое дело, но очень хочу ей помочь. Из-за этого состояния растерянности она уже второй раз меняет университет и теперь уже совсем не хочет учиться. На мой совет «сходи в храм и помолись», она говорит, что теперь в него не верит. А на мой совет «прости мать», хотя бы мысленно, жестко отвечает «нет». А психолог ее больше раздражает, чем помогает. Еще ко всему этому она физически не переносит вида крови, даже капельки. Поэтому для нее любой медосмотр – огромная проблема, как ей помочь. Хотя бы с боязнью вида крови. А вот они два вопроса, которые имела в виду Юлия.
Спасибо большое за вопрос. Но, честно говоря, не стоит, наверное, помогать человеку, который не хочет этой помощи. Это не совсем правильно. То есть вы поймите, что помощь тогда уместна, когда человек нуждается в этой помощи, сам хочет этой помощи, то есть ему нужна эта помощь, он принимает ее. Если человек в такой ситуации находится, он находится в ней неспроста, в этой ситуации. И если он не хочет никакой помощи от вас, если он не принимает ее, и значит, ситуация, в принципе, его устраивает, и по карме ему положено до конца пройти этот путь. Вот, я бы на вашем месте в эту ситуацию бы не вмешивался бы. Я понимаю, что хочется как-то помочь человеку, но нужно помогать только тогда, когда человек просит об этом. То есть проявите сострадание в этом смысле. То есть не вмешивай, не дайте человеку жить той жизнью, которую он сам для себя выбирает. Не навязывайтесь никогда. Вот надо стараться не навязываться. Можно помочь. Как бы попытаться что-то сделать, например, как-то, знаете, в этом направлении, как-то, вот, знаете, какое-то усилие приложить. Но если вы чувствуете, что там есть, стоит стена, то не стоит ее долбить отбойным молотком, эту стену.
А если человек все-таки вот вмешивается, берет ли он на себя часть этого груза кармы?
Обязательно. То есть вы, вмешиваясь в чужую судьбу, вы берете на себя часть кармы. И вы будете иметь последствия за это, негативные. Они могут быть просто, например, вы можете испортить отношения с этим человеком, либо, причем, можете очень сильно так попортить отношения, иметь очень неприятный разговор с ним. Вот, и у вас останется, будут разрушенные отношения, будет неприятный осадок и так далее. Вот, но могут быть и более серьезные последствия. Могут на здоровье повлиять, там, или у вас такая ситуация возникнет, в вашей жизни какая-то подобная ситуация может возникнуть. То есть, ну, не нужно брать на себя это. В любом случае мы проявляем правила ахимсы, то есть не насилие. Мы не должны насиловать никого, заставляя делать даже какие-то, может быть, на наш взгляд, хорошие вещи.
Угу. Такой ответ. Да, Дмитрий, вы еще с нами?
Да, я с вами.
Такая пауза, что я даже
задумался.
Я усомнилась, уж не случилось ли у нас опять что-то с интернетом или с чем-то еще. Хорошо, мы продолжаем наш эфир. Переходим к следующему вопросу или еще хотите что-то добавить?
Переходим к следующему.
Переходим, отлично. Следующее письмо сразу же от двух подруг Лады и Ольги. Пишут они, что мы больше года слушаем лекции по ведической культуре и эфиры Аюрведа Радио. И уже поняли, что наши трудности в общении с мужчинами вызваны отсутствием в нашей жизни образцов подлинно женственного поведения. Например, как именно женщина замужняя может вдохновлять мужа, помимо просто одобрения. Может быть, вы порекомендуете какие-нибудь художественные фильмы, где можно увидеть, как ведут себя настоящие женщины?
Ну вот... Хороший фильм, в принципе, был. Это «Джодха и Акбар», например, индийский фильм. Это такой, ну, интересный фильм. То есть там, я бы сказал бы, даже «Камасутра». Там показано, там прям по «Камасутре» снят этот фильм. То есть отношения, близкие отношения между мужем и женой, как они развиваются, как нужно правильно строить. Как Акбар себя ведет великолепным образом, достойно. Какие еще фильмы можно посмотреть? Я думаю, что вот это «Махабхарата», например, там то же самое можно, там этот фильм можно посмотреть. Такой длинный-длинный сериал есть, 96 серий «Махабхараты». Там есть образцы поведения женского, там есть такие женщины, величайшие женщины, это Драупади, например, либо Гандхари, либо же Кунти. Вот. Ну, там много таких персонажей женских, которые достойны подражения. Uh-huh. Вот. Этот фильм, он достаточно длинный такой сериал, там можно много чего почерпнуть. Либо можете в той же самой «Рамаяне» посмотреть, потому что «Рамаяна» — это образец мужчины, образец женщины, на который мы должны ориентироваться именно в семейной жизни.
Хорошо, а если вы сейчас бы могли посоветовать что-то, как именно замужняя женщина может вдохновлять мужа?
Ну, женщина, смотрите, у женщины есть все для того, чтобы она могла вдохновлять. У нее красивое тело, у нее красивый голос, ум и разум сильнее в 9 раз, чем у мужчины. Да? То есть для того, чтобы вдохновить мужчину, она должна не лениться, должна пытаться найти пути, лазейки к его сердцу. То есть, обычно женщина, например, так как мужчина привлекается внешним видом женщины, она теряет свой интеллект. То есть интеллект женщины, он выражается в том, что она может всегда вдохновить мужчину. Вот. Если интеллекта не хватает какого-то в жизни, то нужно развивать его. Нужно искать путь к мужчине, к сердцу мужчины. Там, знаете, там не только через желудок, там, например. Там можно и через желудок в том числе, кстати говоря. В общем, надо искать, какие-то слова правильно подбирать. Хвалить его, может быть, нужно. Но хвалить его нужно вовремя, когда это действительно стоит похвала будет, чтобы она была ценная похвала ваша. Мужчина очень сильно зависит от слов женщины. Мужчина себя чувствует настолько, насколько женщина думает о нем всегда. Поэтому, если вы думаете о нем, что он у вас герой, он у вас тигр среди тигров, он у вас победитель, который справится со всеми проблемами, вот, и вы так реально считаете, действительно считаете, и вы такие слова всеми говорите ему, то он у вас 100% справится с любой ситуацией.
Вот вы сказали, напомнили о том, что путь к сердцу мужчины, как говорится, лежит через желудок, и мне вспомнился такой рисуночек, на котором изображен красивый борщ, такой красный, яркий, с зеленью, со сметаной густой и подпись. Вот какое-то зелье приворотное.
Вот это очень хорошая картинка, действительно, потому что на самом деле женщина, она должна быть колдуньей на кухне. Не просто она колдует там с какими-то ингредиентами, она должна закладывать информацию определенную в борщ. Также вот как вот был один из вопросов там по поводу детей, как можно защищать. Вот защита женщины, жены, как жена защищает мужа и детей своих, так тоже через пищу. Когда она готовит пищу, она должна желать самого-самого лучшего им. Она должна с большой-большой любовью готовить это. Думая о своем муже, думая о своих детях. Вот, читая, может быть, мантры или какие-то молитвы, читая во время приготовления этой пищи, но думая о своем муже, о своих детях, вкладывая максимально в свою любовь, это будет колоссальная, поверьте мне, защита мужа и жены. Колоссальная. То есть женщина таким образом, она вкладывает информацию. в эту пищу. И муж как бы ее ест, когда он получает от вас на тонком уровне необходимую силу для того, чтобы бороться с трудностями. Также не только физическое тело подпитывается, но и тонкое тело тоже подпитывается таким образом.
Угу, ясно. Спасибо за ответ. И далее у нас... Вот мы начали наш эфир с вопроса, который касается детей, и по этому поводу, по этой теме к нам пришло еще два вопроса. И первое, Татьяна пишет: скажите, а бездетность — это что такое? Наказание, испытание или что?
Ну, бездетность может быть, например, по карме, например. Ну, например, если вы делали аборт, например. Ну, может быть, даже не в этой жизни, в прошлой жизни какой-то у вас было такое желание. Или там вы сделали аборт. То есть это как бы идет, то есть бездетность, она наказывает человека за что-то. То есть это и есть наказание. В любом случае, вот этот, когда детей нету, вам хочется ребенка, но вы не можете его получить, это наказание нужно. Воспринимать нужно как наказание. Поэтому нужно смиренно, нужно, не надо расстраиваться по этому поводу, надо просто принять эту ситуацию. Вот, просто сделать правильные выводы, и, возможно, ситуация у вас поменяется. То есть вы можете облегчить свою карму. Когда вы получаете, то есть вот это наказание, оно может быть разным. В зависимости от того, как вы поняли этот урок. Если вы его игнорируете, не хотите принимать этот урок, то вы будете еще сильнее наказаны. Если вы его принимаете, осознаете, как бы с благодарностью, может, где-то принимаете этот урок, то ситуация, карма может облегчиться. И, возможно, у вас появятся какие-то дети даже. Бывает, я много слышал таких случаев, когда самые такие безвыходные ситуации, когда доктора говорили, что не может быть детей, появлялись дети эти. Вот. Также я уже говорил как-то в эфире, что могут быть благословения от святых людей, например. Если вы можете получить такое благословение, то может также ребенок родиться у вас. Но в любом случае вам не стоит по этому поводу расстраиваться. Вот. Потому что женщина всегда может реализовать себя как мать. Это могут быть не свои дети, это могут быть племянники, например. Это могут быть чужие дети, сироты дендобовские, например, могут быть. Это может быть забота о всех окружающих людях, например. Как если вы обладаете достаточной квалификацией, вы можете заботиться обо всех людях, окружающих вас. Как мать Тереза, например, заботилась. Она была матерью мира всего. То есть женщина всегда должна реализовать себя как мать, в любом случае, даже если детей нету.
Угу. И следующий вопрос, тот, который касается материнства, к нам пришел от Ирины из Латвии. Она пишет: а какие возрастные рамки для обзаведения потомством?
Хороший вопрос. Трудно сказать, какие прямо возрастные рамки прямо можно выбрать. Но для женщины, наверное, нужно все-таки, допустим, с 18 лет, например, там, когда вот она достигает уже такого возраста, когда ей по закону положено, например, вот, то есть она имеет право выйти замуж, вот, и выходит замуж за мужчину, и тогда она может уже иметь детей сразу же с этого возраста. Вот. Но, допустим, по возрасту максимальному, тут я думаю, что трудно сказать, но думаю, где-то недалеко за 40 тоже можно детей иметь. То есть это как 40-45, может быть, там, не знаю, 46. То есть вы просто имеете в виду, что ребенок родится, его нужно поднять еще, умудриться, да? Если вы, например, уже будете там, вам 50 лет, то ребенку, когда будет 10, вам уже будет 60 лет. Вот. То есть это нужно это учитывать, этот момент также. Второй момент также, что рождение ребенка, оно также удар по организму сильнейший у женщины. Вот. И чем это может обернуться, тоже непонятно. Вы просто можете здоровье потерять, рожая уже в преклонном возрасте. Хотя я знаю, что рожают там и в 50 лет женщины, и даже старше рожаются, 52 рожают детей. Вот. Но какие там дальше последствия, там, понимаете, этих родов, я не знаю.
Ну вот этот возраст, который вы называете, это уже, ну, как минимум, не первый, вероятно, ребенок, потому что первая беременность, первые роды, насколько я знаю, самое сложное. И вот лет 40 вряд ли кто-то...
Бывают и первые роды в таком возрасте, но это нужно делать очень внимательно, под присмотром, серьезным присмотром врачей. Угу. Потому что первые роды в таком возрасте, они могут пройти очень крайне тяжело. Вот. Нужно очень внимательно 100 раз подумать еще раз, насколько это нужно вам в таком возрасте.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Я просматриваю нашу почту и те вопросы, которые приходят к нам в Skype. Кстати, наш эфир уже близится к завершению. Вопросов у нас несколько осталось. Если некоторые вопросы у нас могут просто не поместиться в наш эфир, если вы хотите, чтобы они были все-таки зачитаны в этом эфире, вернее, прозвучали в этом эфире, пожалуйста, дозванивайтесь к нам по Skype. Имя, логин у нас, Аюрведа Радио, пишется слитно. Пока же у нас... Ага, так, это просто нам... Пишут, а вопрос у нас от Лары. Лара пишет, могли бы вы описать обязанности свекрови согласно ведам? Вот такой вопрос.
В принципе, да, наверное, смог бы какие-то обязанности отдать. Может быть, не знаю, как там они даны, там, допустим, в Брахма-самхите там, или Ману-самхите. Вот. Но скажу одно, что свекровь... Дело в том, что есть такое понятие ванапрастха. Ведах. Это отход от дел. То есть, когда приходит молодая хозяйка в дом, а в ведической традиции именно сын приводит домой к себе свою жену, вот. И в этом случае мать должна уступить, она должна как бы показать ей, где что у нее находится, вот, и уступить ей право быть хозяйкой в этом доме. Вот. И она должна поменять роль хозяйки в доме на роль помощницы хозяйки в доме. Вот это очень сложно сделать. Но если вы сможете это сделать, то у вас будут просто потрясающие отношения. Она будет вас очень ценить, любить, уважать. Вот. И при этом она будет чувствовать себя в вашем доме, как у себя дома. То есть это он станет по-настоящему ее домом. Если же мать не дает ей возможности реализовать себя как хозяйку в доме, то в этом случае она будет искать где-то в другом месте дома этот свой. То есть они, скорее всего, будут съезжать, от вас будут съезжать. То есть это главная рекомендация для свекрови именно передать бразды правления новой хозяйке в доме. Это главная ее обязанность. Это очень сложно сделать. Не будьте как Брежнев. Не сидите до самого последнего момента у руля.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Мы переходим к следующим вопросам. И пишет нам Ольга. Спасибо за ответ. И первая фраза от Ольги. Я работаю в детском саду воспитателем. Заведующая предложила через 4 года заменить ее. Предложение заманчивое зарплатой, но увеличение рабочего дня и ответственности меня пугает. Стоит ли женщине становиться руководителем? Я барышня, очень нервная, гневливая и беспокойная внутри, а снаружи наоборот, эталон спокойствия и доброты. Стараюсь весь негатив сдерживать, психуя в себе. Муж одобряет повышение, но я сомневаюсь. Вот такая ситуация. Для такой вот Ольги снаружи
спасибо
и внутри, что делать? Да.
Ну, если вот как вы описали себя, то я думаю, что не стоит вам идти на повышение. Потому что вот это все усилится у вас. Это очень нервная работа, потому что вы находитесь на острие атаки всех вышестоящих организаций, в том числе, там, например, РАНО, санэпидемстанции там всяких разных и так далее. Это требует колоссальной выдержки. Если вы так вот чувствуете, что вы очень так нервно себя чувствуете на этой работе, да, боитесь, то лучше, наверное, не стоит это делать. Вот. Второй момент, нужно понимать, что заведующая, она, это совсем другая работа, не такая, как, например, воспитатель в детском саду. Она сильно отличается. Например, если вы хотите быть, вам нравится быть воспитателем, работать с детьми, например, то вполне возможно, что вам не понравится работа руководителя, например. Женщина может быть руководителем. Она... Другое дело, что она проявляет себя как руководитель, немножко не по-мужски должна проявлять себя, а по-женски. Это значит, что женщина должна вести себя как мать подчиненным своим. В этом смысл. То есть по большому счету, женщина может быть руководителем, успешным руководителем, но она должна быть матерью для своего коллектива, как мать вести себя. Вот. Поэтому вам нужно, в любом случае, вам решать этот вопрос. Поэтому, смотрите, если у вас слишком много беспокойств в уме, то, может быть, не стоит это делать. Потому что там будет просто вы будете атакованы, постоянно будете атакованы этой ответственностью. Потому что очень много нюансов, особенно в детском саду, это очень много нюансов, которые нужно под контролем держать. Потом эти воспитатели, потом эти нянечки, потом дети болеют, там что они ели или не ели, все будет на вас лежать, на ваших плечах. Это очень сложно. Чтобы не отравили, не дай бог, этих детей, там с чем-то, там, что еще не случилось, там это рано, проверки какие-то, еще конкурсы бесконечные. Это, ну, сложная работа, на самом деле, очень сложная. Вот, поэтому муж пока, он, хотя он предлагает, он говорит, согласен на повышение, но он просто не понимает, к чему это все ведет. Потому что, скорее всего, внимание, которое вы уделяете этому мужу, да, оно уменьшится раза в три, наверное. А может и больше, я не знаю. То есть, ну, вы будете, да, там пропадать, дневать и ночевать на этой работе.
Вот такой вот совет нашей слушательницы. Мы пока переходим к следующему вопросу, и он связан с предыдущим вашим ответом. Юлия пишет: вот вы говорили, что если человек не хочет принимать помощь, значит, помогать не нужно. А как быть, если человек болен шизофренией? Он же не верит ни во что. Что, ему не помогать и не молиться, если он этого не хочет?
Ну, может быть, я не до конца правильно сказал, сформулировал свою мысль. Конечно, молиться можно за человека, за любого молиться. Чтобы вот таким образом помогать мы можем людям, безусловно. Вот. Мы не должны какие-то действия проявлять помимо воли этого человека. Если, например, конечно же, если человек, например, буйный, например, какой-то психически ненормальный человек, то мы должны, конечно, может быть, скрутить его где-то и отвезти в лечебное заведение. Он, конечно, не хочет этого лечиться, но мы должны это сделать. Потому что он представляет опасность определенную для общества, и для самого себя, может быть, представляет опасность. То есть мы говорим не о... Сейчас мы говорили не о психических заболеваниях, да? То есть это как бы она уже к другой области относится немножко. Мы говорим об нормальных человеческих отношениях. Если человек не хочет помощи, то вы не должны навязывать эту помощь ему. Вот я об этом говорил. Молиться за него, конечно же, безусловно, можно. Поэтому, если есть такая возможность у вас, если вы хотите помолиться, это очень хорошо, это приветствуется, наоборот. Молитесь за этого человека. Но вот именно ввязываться, вмешиваться, лезть ему с советами там, и так далее, вот это вот не нужно делать. Спасибо большое за помощь. Да.
И вам спасибо за ответ. И к нашему общению присоединяется Светлана. Светлана дала понять, что хочет пообщаться у нас сразу же в прямом эфире, и вот она появляется. Алло, здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Мы вас хорошо слышим, и можете задавать свой вопрос Дмитрию.
Здравствуйте еще раз. Подскажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что основная обязанность женщины – реализоваться в этом мире как мать и как жена. Вот у меня такая ситуация. У меня такая ситуация, что у меня есть это желание изначально, как бы давно, да, но вот мне уже скоро 35 лет, и я не могу реализоваться ни как жена, соответственно, ни как мать. Вот мне нужно что-то предпринимать в этом отношении, или это, может быть, действительно какие-то кармические завязки, и я не смогу ничего с этим сделать? Можно как-то это определить?
Может быть и так, но предпринимать, конечно, все равно нужно. Не нужно руки опускать никогда, то есть всегда нужно какие-то попытки предпринимать. Если вы хотите, например, замуж выйти, то если вы будете сидеть, например, у себя там в замке, в башне, наверху на самом, и ждать, пока кто-то там приедет и наконец-то прыгнет до вас, то это, конечно же, неправильно. То есть нужно в люди выходить, смотреть, надо искать, стоит стратегию, какого мужчину, какого мужа вы хотели бы получить там. Искать, знакомиться, может, с какими-то мужчинами, выбирать себе, смотреть надо это. Надо работать, не нужно так сидеть, сложа руки, конечно же.
Нет, у меня просто было несколько как бы попыток уже с моей стороны создать как бы отношения, да, но они были больше как бы, может быть, насилием даже с моей стороны. То есть не было человека близкого мне по духу, с кем бы я действительно вот чувствовала себя, ну, как бы вот в едином духе, да, и можно было бы что-то делать. Или мне найти вот это общество какое-то, да, вот скажем так, ну, ведическое или какое-то психологическое, так скажем, где люди вот одного плана. Потому что у меня нет вот именно того стремления, вернее, не стремления, а человека, с которым я бы встретилась вот по жизни, да, что я, допустим, хотела бы с кем-то создать семью, а у меня этого не получилось. То есть не было того человека вот по духу, с кем бы я хотела создать семью.
Ну, во-первых, не нужно чрезмерные требования предъявлять к мужчинам тоже. Нужно понимать, что мы все разные, и приходят к нам люди такие, которые соответствуют нашим тоже качествам. Не нужно чрезмерные требования предъявлять. Во-вторых, конечно же, нужно искать в тех местах, где водятся те мужчины, которые вам нравятся именно. Если вы хотите, например, духовного человека, такого, знаете, образованного, который занимается самосознанием, ищете его в казино, то это смешно, согласитесь.
Ну, а где вот их искать?
Вот. Где их искать? Надо искать, где занимаются люди духовной практикой обычно. А на какие-то фестивали ездят, например. Это самое такое подходящее, может быть, место, где можно таких людей искать. Какие-то фестивали духовные, ретриты бывают, какие-то выездные. Вот. И там они приходят, они в таком в расслабленном состоянии мужчины. Тут их можно и брать.
Готовенький их брать.
Но поэтому... я так понимаю, все равно важно найти человека близкого по духу, а не просто, допустим, вот вы говорите, завышенные требования. То есть особых
нужно
требований нет, просто...
Нужно найти мужчину. Для женщины главное, чтобы она уважала мужчину, мужа своего. Вы должны этого человека уважать в первую очередь. То есть вы должны найти мужчину, которого вы уважаете. Угу. Вот, потому что мы все разные. У нас у всех какие-то разные, может быть, ценности в жизни могут быть. Также мы, просто мужчина, женщина, они уже разные сами по себе. Поэтому чрезмерно завышать требования не нужно. Может быть, ну, как бы, во-первых, вы можете такого человека никогда не встретить завышенно, когда вы завышаете требования к мужчине.
Ну, вот я вроде ничего не завышаю. Мне просто человек, который вот действительно, вот я смогла бы, допустим, может быть, у меня еще какой-то есть страх, что...
На одной волне
и прожить до конца жизни, потому что это же все-таки... выйти замуж, развестись и так далее.
Надо, может быть, в таких... Не там ищите, наверное, этих мужчин. Возможно, не там ищите, я не знаю. Может быть, масса причин, почему это происходит.
Светлана, я желаю вам поскорее найти того мужчину, которого вы хотели бы видеть возле себя, и чтобы вы всю жизнь были как не разлей вода. Спасибо вам за звонок. До свидания, всего доброго. Я зачитываю последний вопрос для этого эфира. Он пришел от Анны. Она интересуется, что делать, если маленькие дети занимают практически все мое время. Встают они очень рано, и совершенно нет времени у меня на утреннюю молитву. Да и в течение дня поток хлопот. Нет возможности уединиться и сосредоточиться. И стала чувствовать, что не хватает душевных сил на вдохновение мужа и терпение для детей. Часто срываюсь на них, кричу и раздражаюсь. Что можно посоветовать Анне в таком случае?
Спасибо большое за вопрос. Во-первых, очень хорошее средство ставить мантры или пение святых людей дома. Вы можете даже очень тихо фоном делать это в доме своем, чтобы создавалась умиротворяющая атмосфера. Во-вторых, никто вам не запрещает молитвы читать, когда вы, например, занимаетесь там, готовкой, например, там, или с детьми, например, сидите, там, или укачиваете их, там, петь, например, можно какие-то песни, например, духовные также, или самой петь что-то. То есть вы, да, как бы, или рассказывать детям, например, какие-то истории из духовных, например, писаний, из священных писаний можно также рассказывать, ну, в таком ключе. Это для воспитания хорошо, и для вас хорошо это. То есть главное не забывать о нашем главном друге, самом большом. Вот, о Боге не надо забывать. То есть надо быть погруженным в это состояние постоянно. И тогда у вас будет все нормализуется. То есть не нужно, вы просто напрягаетесь из-за того, что вам не хватает времени, может быть, мантру почитать там какое-то время. Да, 2.5 часа, например, тяжело найти. Вот, но... Ничего страшного, там нету, дети вырастут когда, в конце концов. Вот. Вы просто компенсируете это такими другими вещами какими-то. Например, там можете вместе какой-то мультики посмотреть, то же самое. Маленький Кришна, например, есть такой мультфильм, хороший для детей. Вот. Или читать с ними какие-то вещи с ними, такие духовные читать. Либо вместе петь песни с ними, можно также духовные. То есть масса занятий, на самом деле, может быть, с детьми вместе, когда именно духовного характера.
Вот такие рекомендации сегодня прозвучали от Дмитрия Высоцкого. И наш эфир подошел к своему логическому завершению. Я снова благодарю вас, Дмитрий, что были с нами. И, как обычно, надеюсь на нашу новую встречу через неделю, в следующую среду.
Да, спасибо большое. Всем удачи. Оставайтесь с нами.
Всего вам доброго и до свидания.